Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто не хочет тратить много времени на чтение соцсетей и в то же время хочет быть в курсе того, что обсуждали в последнее время в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о возвращении Навального, интервью Лукашенко на Эле Аскерзаде и шаурме имени Сталина. О том, что он намерен вернуться в Россию, Алексей Навальный заявил сразу, как только вышел из комы в берлинской клинике «Шарите». Но никто не ждал, что он соберется домой так быстро. В среду он объявил в соцсетях, что купил билет в Москву на 17 января.
Они делают все для того, чтобы испугать меня. И Путину осталось только повесить над Кремлем, знаете, огромный плакат. «Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой». Но приехать в Германию – это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить. Те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили, и я выжил, и теперь угрожают меня посадить. Сегодня утром я делал свои обычные упражнения, которые делаю каждый день уже несколько месяцев, и поймал себя на мысли о том, что я, наверное, почти здоров, и все, что можно долечить, я могу уже долечить дома. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и на сайте авиакомпании «Победа» я купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву рейсом «Победы». Встречайте.
Ничего более интересного в российской политике в новом году пока не случалось. Кирилл Ляц.
С приезда Навального и начнется 2021 год, а 2020 закончится.
Роман Попков.
Наконец-то. Хоть Навальный заставит всех нас думать о России, а не о США.
Прокремлевские телеграм-каналы не сразу переключились с США на Навального. Видимо, ждали методички. В итоге главной версией стало то, что Навальный якобы решил возвращаться, потому что иначе его выдворили бы немецкие власти. Станислав Яковлев.
Он бы с радостью и дальше поправлял свое здоровье в комфортной Германии. Но комфортная Германия уже просто обсигналилась вся, что ей такое сомнительное счастье без надобности. Нежданный гость явно стал злоупотреблять знаменитым немецким гостеприимством, превращаясь в проблему, хотя проблему современной Германии без него вполне хватает. В общем, хорошо посидели, но пора бы и честь знать. С катертью дорога, дорогой товарищ. Алексей Анатольевич долго мялся и кривился, но между добровольным возвращением и скандальным выпроваживанием в самый последний момент выбрал наиболее для себя разумный вариант.
Тем временем многим решение оппозиционера кажется безрассудным. Анатолий Воробей.
Жалко Навального. У меня плохие предчувствия по этому поводу. Мне кажется, есть очень большой риск того, что Навальный не будет жив через полгода после возвращения в Россию. Я опасаюсь, что власть не увидит для себя серьезного риска в том, чтобы убить. Его до сих пор не застрелили из-за этого риска, что типа народ встанет и пойдет на Кремль. Из-за этого пытались отравить. Но вот попытка отравления провалилась и полностью вышла в публичную сферу. И кроме одиночных пикетов, власть за это внутри России никак не заплатила. Я думаю, что сейчас какой-то хмырь с крысиной мордой из какого-нибудь института стратегического развития пишет докладную для Путина, что если тупо застрелить Навального на улице и вбросить 100-500 версий в соцсети и через РТ, ожидается много бурления в соцсетях, но 100 тысяч на улицу не выйдут. Реально очень жалко его. Вот настолько, что если бы я знал его лично, уговаривал бы сейчас не возвращаться.
Вместе с тем, большинство комментаторов уверены, что на такие уговоры Навальный никогда не поддался бы. Юлия Галямина.
Навальный возвращается. И это доказывает еще раз, что он настоящий политик. Потому что настоящего политика ничего не может остановить.
Сергей Пархоменко.
Видимо, человек, который знает, что только что его пытались убить, и знает кто, и знает как, думает иначе, чем мы. И мир вокруг видит иначе.
Александр Подробинок.
Можно по-разному относиться к Алексею Навальному как к политику, но в мужестве ему не откажешь. Он возвращается в то время, когда все умные, дальновидные и осторожные люди из России бегут. Дома не все в порядке, но это наша страна, и ничего с этим не поделаешь.
Что именно предпримут власти, чтобы не дать Навальному вернуться – вопрос, который волнует сейчас комментаторов в первую очередь. Звучат даже предположения, что рейс, которым он собрался лететь обратно, отменят. Возможные варианты разбирает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Кремль считает, что у Навального большая поддержка. Именно поэтому они хотели, чтобы он остался за пределами страны. Потому что внутри страны они считают его большой-большой проблемой. И что же будет делать Кремль? Ну, они могут по-разному попробовать. Ну, наверняка они, во-первых, заминируют, я беру в кавычки для тех, кто слушает, а не смотрит видео, аэропорт, чтобы люди не могли войти туда, те, кто соберется его встречать. Но если даже они будут снаружи, это ничего не поменяет. Они могут пойти на совсем какие-то радикальные меры, но уже из области области фантастики, типа закрыть авиасообщение с Германией под предлогом коронавируса. Я говорю эту версию, несмотря на ее абсурдность, потому что Кремль в целом достаточно радикален в своих действиях, и их страх перед Навальным настолько велик, что можно ожидать абсолютно чего угодно. Ну и, конечно, по прилету Навального будут пробовать задерживать, и нам всячески будут об этом говорить. И вот здесь как раз очень важна реакция людей, потому что когда Навального в прошлый раз пытались посадить в тюрьму, я напомню вам, люди пошли к Кремлю, и Навального практически немедленно отпустили.
С тем, что реакция властей зависит от того, какую встречу организуют Навальному и его сторонники, согласны многие комментаторы. Игорь Эйдман.
Массовая встреча Навального в Москве была бы звонкой пощечиной Путину. Причем, чем больше людей придет встречать Навального, тем унизительнее будет эта оплеуха. Хотите унизить Путина? Приезжайте в аэропорт встречать Навального. Если трусливая путинская обслуга почувствует, что сила уже не на его стороне, она сольет своего шефа немедленно.
Некоторые комментаторы сравнивают прилет Навального во Внуково с прибытием Ленина в Петербург из эмиграции накануне революции 1917 года. Но эта аналогия хромает, считает Эль Мюрит.
Ленин возвращался уже после краха царского режима в бурлящую политическую среду. Навальный возвращается в болото, а потому его приезд, скорее всего, станет броском камня в тину. Она просто чавкнет, и на этом все. С другой стороны, вариантов у Навального немного. Остаться в Европе для него означает смерть как политика. Уже через полгода его просто забудут.
Был ли у Навального другой выход, можно спорить. Но своим поступком он поставил в сложное положение и Кремль, отмечает Лев Шлосберг.
Предполагаю, что власти не готовы к возвращению Навального, потому что в их логике жизни главным инстинктом является самосохранение, за которым почти всегда стоит трусость. Эта неготовность может вылиться в истерику и агрессию, включая попытки задержания, лишения свободы. Если власти пойдут по этому пути, они поднимут авторитет Навального в обществе еще выше и повысят свои риски на всех предстоящих выборах. Если власти откажутся от силового сценария, это будет правильно понято как слабость. Хороших вариантов у властей России нет.
В Кремле сейчас наверняка мечутся в поисках решения, предполагает Виктор Шендерович.
Странная картина, не правда ли? Главе государства, бессменному лидеру страны, объекту поклонения миллионов своих сограждан, символу огромной империи, противостоит человек без имени, жалкий уголовник, растратчик, расхититель леса. И глава государства дрожит на наших глазах мелкой дрожью и запугивает этого человека без имени, пытаясь предотвратить его возвращение в страну. Объяснение этого сюжета совсем простое. Перед нами разворачивается совершенно театральная история. Навальный для Путина – воплощенный ужас приближения кары. И чем бы ни закончился этот сюжет, он не может не впечатлять.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. В этом выпуске я рассказываю о реакции соцсетей на возвращение Навального, на интервью Лукашенко на Эли Аскерзаде и на открытие закусочной имени Сталина. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Журналистку ВГТРК Наилю Аскерзаде многие помнят по расследованию ФБК, где ее называли возлюбленной миллиардера Андрея Костина. На днях она снова подбросила соцсетям повод для обсуждения, на этот раз своей журналистской деятельностью. На «Россия-1» вышло ее часовое интервью с Александром Лукашенко, где Наиля аккуратно обходит стороной тему репрессий по отношению к оппозиции, а массовые протесты против диктатуры называют «провалившейся цветной революцией».
На Западе его называют авторитарным руководителем, белорусский народ ласково «батькой». Расположенная в самом сердце Европы, сегодня Республика Беларусь оказалась в эпицентре мировой геополитики. И особенно это проявилось после последних президентских выборов. Почему цветная революция здесь провалилась? И сколько еще Александр Лукашенко будет оставаться у власти?
По мнению многих комментаторов, ничего содержательного в этом интервью Лукашенко не рассказал. Разве что назвал Путина своим единственным другом. Но в то же время пожаловался, что Россия дороговато берет за нефть и газ. И намекнул, что ждет поддержки не только от России, но и от Китая. И почему-то от Евросоюза, который вообще-то не признал результаты президентских выборов в стране. Анализирует интервью телеграм-канал «Медиатехнолог».
Как всегда бывает с такими людьми, интонация и умолчание оказываются гораздо интереснее того, что он хочет сказать. В этом смысле появление Лукашенко на российском телевидении снова ставит перед Россией вопрос, как быть с этим многовекторным союзником, который даже в условиях кризиса не готов отказываться вообще ни от чего из того, что препятствует реальной интеграции. Последний год его сильно потрепал, но даже к тактическим отступлениям он не готов и не скрывает этого, несмотря на всю приветливость и все улыбки российским телезрителям и Наиле.
Но поводом для критики в соцсетях стало в основном не поведение Лукашенко, с ним и так все ясно, а подхалимский тон журналистки и довольно нелепый антураж беседы. Александр Эйзенштадт.
Запомнились яркие детали. Белый шпиц, которому почему-то разрешалось валяться на обеденном столе. Коля – умный, красивый, замкнутый, явно одинокий мальчик, тщательно подбиравший слова, когда его о чем-то спрашивали. Наталья Эйсмонт в качестве официантки при президенте. Басков, как ни в чем не бывало, играющий в хоккей в команде президента. Лицо Лукашенко, напоминающее маску. В целом интервью – еще один удар по имиджу власти с помощью пропагандистов, которые хотели как лучше.
То, что у Лукашенко по обеденному столу расхаживала собака, кому-то показалось попыткой очеловечить диктатора, а кому-то свидетельством, что он окончательно сошел с ума. Александр Белковский.
Как можно гуманизировать Александра Лукашенко? Только с помощью собаки. Наиля Аскерзаде осознанно или бессознательно схватилась за постгуманистический тренд.
Андрей Мальгин.
Я тоже люблю собак, и у меня тоже есть шпиц. Но это уж слишком, я считаю.
Кстати, в той же части интервью младший сын Лукашенко Коля пожаловался, что его отец – плохой пациент.
Вы послушный пациент?
Ну, раз президенты бывают послушные.
Нет, он очень плохой пациент, отвратительный просто.
То есть отказывается таблетки пить?
Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров, не из прекрасного далекого, а из, можно сказать, соседней палаты. Что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии.
Это комментаторов тоже повеселило. Твиттер «Пан доктор».
Коля Лукашенко сообщил, что его папа не пьет какие-то там совершенно необходимые ему таблетки. Мы это и без себя видим, Коля.
Ни собака, ни Наиля Аскерзаде очеловечить Лукашенко не в силах. Подробно разбирает ошибки журналистки на телеканале «Дождь» Маша Борзунова.
Задать нормальные вопросы сотрудница ВГТРК так и не смогла. Серьезно. Это скорее похоже на пиар-фильм. Если бы не вводные, то я бы подумала, что сама администрация Лукашенко его и заказала. Александр Григорьевич учит Наилю играть в хоккей, катает на машине, кормит блинами и даже предлагает позвонить Путину. Ты приезжаешь в страну, где 5 месяцев идут протесты. Там людей убивают на улицах. И ты не задаешь ни одного вопроса про это. Точнее, попытка была. Вот она.
Вы жесткий руководитель?
Да, жесткий.
Покажите, пожалуйста, телефоны.
И все. На этом тема закончена. Наиля ее даже не продолжает, хотя Лукашенко вроде и не против. В общем, это, пожалуй, первый раз, когда по итогам интервью больше вопросов не к Лукашенко, а к человеку, который эти вопросы должен был задать.
С этой оценкой солидарны многие блогеры. Дмитрий Балкунец.
Интервью Лукашенко Наиле Аскерзаде – попытка представить диктатора в роли заботливого и благородного отца нации. Ни одного вопроса о развязанном терроре, убитых мирных жителях, массовых пытках, изгнанных из страны гражданах. Ни одного вопроса, как этот деятель обвинял Россию в попытках его свергнуть, о массовых депортациях россиян из Беларуси, о запрете вещания российских телеканалов. Ни одного вопроса о насилии над журналистами. Лапши на уши он ей так здорово навешал, что даже придворная собачка уснула на столе.
Илья Барабанов.
Посмотрел зачем-то интервью Наили с Лукашенко и должен сказать, что это какой-то особый талант. За час не задать такому собеседнику ни одного интересного вопроса. Просто как говорящая полена из КП. Я увидел главу СВР и спросил самое важное. В безопасности ли Россия? Российские журналисты часто подшучивают над Дмитрием Гордоном за то, как он любит всех своих героев, как он к ним всем льстится. Но Наиля – это просто российский Гордон в квадрате. В какой-то параллельной вселенной они были бы очень гармоничными соведущими шоу «Давай поженимся».
Твиттер президент Раиси.
Наиля Аскерзаде взяла интервью у Лукашенко. Он прокатил ее на «Мерседесе», сводил на хоккей, накормил блинами и познакомил с сыном. А мог бы расстрелять резиновыми пулями, изнасиловать резиновой дубинкой и неделю держать в переполненной камере в Окрестино, без еды и воды.
Зачем все это было нужно, пытается понять на своем YouTube-канале Максим Кац.
Лукашенко всем своим видом показывает, давайте же перевернем страницу. Права человека, состоявшиеся пытки, политзаключенные, протестующие люди — это типа все ерунда. Переживет страна без звания демократической. Жизнь, мол, продолжается, протестующие типа перебесятся, а страной кто-то должен же все-таки управлять. Такой посыл. Интервью, по всей видимости, было призвано поднять его рейтинг в глазах российских телезрителей. Это может означать, что Кремль вновь начал видеть в нем потенциального правителя Беларуси еще на какое-то время, чего до декабря не происходило. Посмотрим, что будет там происходить дальше.
Тем временем Аскерзаде пришлось ограничить комментарии к своим постам в Инстаграме. Ее завалили критикой под постами про Лукашенко, которых она успела сделать несколько штук. Сама журналистка считает, что поток таких комментариев – это показатель того, что она на правильном пути.
«Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлевскими пропагандонами. Слово, кстати, выдает человека со стажем, одно из нулевых. Мне про ад тоже достается. Например, помимо того, что я должна гореть в аду, причем сильнее всех, меня еще должны дрючить черти. До этого у меня должен случиться 5-летний понос, и я должна сдохнуть в адских муках со всеми родственниками. Комментарии некоторых людей со светлыми лицами и чистой совестью больше похожи на их эротические фантазии. Они же громче всего визжат, что эту их дрянь удалили. Дорогие мои, а вы бы, конечно, бережно хранили, как пример свободы слова, обещание похоронить и изнасиловать ваших детей. Но еще громче жалуются те, чьи комменты не удаляли вовсе. Читать такое, конечно, неприятно, но, с другой стороны, раз есть и довольные, и недовольные, причем настолько эмоциональные, понимаешь, что журналистикой занимаешься. Так что я, пожалуй, продолжу».
И действительно, почему бы не продолжить? Такая журналистика обслуживает не зрителя, а заказчика, и его наверняка все устраивает. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Последняя тема этого выпуска – можно ли называть шаурму именем Сталина? В Москве, недалеко от станции метро «Войковская», открылась закусочная под названием «Сталин Дёнер» с портретом Сталина на эмблеме и девизом «Жить стало лучше». В меню шаурма сталинская с двойным мясом и шаурма отберии с соусом ткемали, а продавцы одеты в форму НКВД. Киоск с шаурмой на этом месте был давно. Владелец Станислав Вольтман в интервью изданию «Грани» объяснил, что на ребрендинг он пошел, чтобы отличаться от других.
В целом все заведения по продаже шаурмы однотипны, банальны и неинтересны. Данная идея вообще мне пришла в голову давно, потому что я всегда интересовался историей и, в частности, эпохой правления Иосифа Виссарионовича. Это не означает, что я являюсь ярым фанатом, поклонником и человеком, который возводит его в ранг святых. Вместе с тем, я не считаю, что он является исчадием ада, который хуже самого Адольфа Гитлера. Да. Нет такого. Я понимаю, что это личность сложная, многогранная, неоднозначная, но интересная. И просто была идея запечатлеть свой интерес, свою любовь к истории вот в таком виде.
И публика оценила этот ход по достоинству. В соцсетях появилось много осуждающих комментариев. Юлия Калмайер.
Шаурмячная имени Сталина, сосисочная имени Гитлера, чайная и ресторан молекулярной кухни «Новичок» имени Путина. Ряд можно продолжать. Снизу все стучат и стучат.
Василий Аленин.
Можно представить подобную закусочную в Германии со светящейся надписью у Гитлера, с продавцом, ряженым в гестаповскую форму. Попробуйте новинку меню «Свиная рулька ляжки Геринга». Есть пирог с потрясающей начинкой «Тайны Бормана», салат по рецепту фюрера «Веган-39». Можно на вынос, упаковка стилизована под газету «Фелькеша Беобахтер». И по прилавку надпись «Свободен путь для наших батальонов, свободен путь для штурмовых колонн».
Некоторые блогеры ничего предосудительного в этом не увидели. Например, Артемий Лебедев.
Это просто спектакль, можно наряжаться в любой костюм, изображать любую эпоху, делать все, что угодно. Если полиция, если ей невыносима мысль, что кто-то надевает на себя костюм НКВДшника или изображает из себя Сталина, сходите на Красную площадь, там Екатерина Великая, Петр I, Сталин и Ленин вместе курят каждый раз у исторического музея и фоткаются с людьми. И вроде никогда ни у кого это никаких проблем не вызывало. Почему чувак в костюме НКВД не может делать шаурму, для меня абсолютная загадка. Пусть это делает в любом совершенно костюме.
Есть мнение, что у владельца есть полное право открывать кафе под именем тирана, пославшего на смерть сотни тысяч людей. По крайней мере, действующие российские законы ему этого не запрещают. Андрей Ребров.
Это отвратительное решение предпринимателя, безусловно, но он имеет на это право. Главное, что у потребителей есть свобода выбора, поэтому каждый может голосовать рублем. Ни один адекватный человек не станет там ничего покупать. Предприниматель, продукция которого не пользуется спросом, скоро будет вынужден закрыться. Тем более, кто закроет это заведение? Шаурмячная находится у метро, которое носит имя террориста Войкова. Однако власть не делает ни малейших шагов, чтобы переименовать метро. Что тут говорить о какой-то шаурмячной?
Лев Рубинштейн.
Тут многие обсуждают шаурму имени Сталина. Некоторые возмущаются. Ну, не знаю. По-моему, вместо того, чтобы бурно возмущаться по поводу человеческой глупости и этим самым публичным возмущением создавать этой самой глупости незаслуженную рекламу, лучше бы понапридумывать что-нибудь еще в подобном роде. Мне вот, например, только что пришел в голову двойной чизбургер «Молотов-Риббентроп». Молочный коктейль «Молотов» тоже, конечно, неплохо, но слишком уж близко лежит.
Реклама оказалась, может, и незаслуженной, но довольно эффективной. Кафе даже попало в новости федеральных каналов. В репортаже на «Россия-1» владелец рассказал, что к нему стоят очереди.
Нам люди приезжают из другого конца Москвы сюда чисто, чтобы попробовать шаурму. Один тут лупил нам по нашей деревянной вот этой стоечке, что его деда репрессировали.
Кто-то считает, что именно так и надо избавляться от страшных призраков прошлого. А кто-то настаивает, что подобные вещи должны быть запрещены на законодательном уровне. Михаил Виноградов.
Превращение имен Сталина и Берии в торговую марку – это путь к их дальнейшей десакрализации, а не наоборот. Фамилия Сталина потихоньку забывается со сменой поколений, как раньше забылся Ленин. В последние годы властные или контрвластные попытки сакрализовать кого-либо из исторических персонажей, будь то Николай II или маршал Жуков, Столыпин или Шереметьево имени Пушкина, никакого живого отклика у граждан не вызывали, и руководством к действию для них не стали. Формирование в обществе отторжения сталинизма – штука вполне полезная, но факт наличия или отсутствия в городе шаурмячных с соответствующим именем никак с этим не связан.
Олег Ясаков.
Где написано, что он не может открыть такую шавермочную? Какой закон он нарушил? Чтобы такой фигни не могло появиться, мы, по идее, должны требовать законодательного осуждения сталинизма, а не хихикать над дурачком, который столкнулся с нашими ментами в их будничном проявлении. Нет?
Николай Сванидзе в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы» заявил, что культ Сталина отомрет сам собой, если россияне начнут жить лучше.
Вы же видите, в общем, реакции никакой, привыкли. Еще несколько лет назад там казалось, что пойдет там автобус с портретом Сталина, в него будут там кидаться камнями. А сейчас уже привыкли, везде открывают там какие-то мелкие памятнички, там что-то называют его именем, этого человека. Я думаю, что эта волна схлынет. Эта волна схлынет, потому что здесь идет такая встречная, с одной стороны, со стороны власти, это идет такое негласное поощрение вот этой сталинской реабилитации, а с другой стороны, снизу, вот я говорю, с какой стороны, чем хуже живет значительная часть наших сограждан, тем популярнее будет для них Сталин. Жизнь наладится, и наладится все, в том числе историческое представление наладится, реальное.
Ну, мы снова возвращаемся к вопросу о том, что власть недостаточно заклеймила Сталина. Но мне кажется, что вполне достаточно. Все так или иначе...
Какая власть?
Ну, я имею в виду верховная власть, в смысле президенты. Вот Медведев, по-моему, вполне четко говорил, что он преступник. Даже Путин как-то так про него жестко высказывался, разве нет?
Он высказывался и нашим, и вашим. Он высказывался и жестко, и мягко, и как угодно. А мы, тем не менее, видим, как высказываются люди очень близкие к Путину. Идет, в общем, такая, я бы сказал, не поверхностная, но глубинная реабилитация Сталина. Что, в общем, все было нормально. Войну выиграл жесткий человек, да. Ну вот не случайно при нем там великая держава, атомный проект и так далее, и так далее. Мы же с вами видим, что происходит.
Хотя имя Сталина в России использовать можно, за ношение формы НКВД предусмотрена ответственность. Так что полиция все-таки заинтересовалась Сталин-Дёнером и на некоторое время закрыла закусочную, что многих в сети порадовало. Денис Карагодин.
КОАП Российской Федерации, статья 17.12. Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов.
Виктор Сонькин.
Восклицание людей, радующихся, что владельцу шаурмы с образом Сталина на логотипе «по-сталински все закрыли, ничего не разрешали, говорили «вали в свой Задрищенск» и хорошо еще, что не отбили почки и все такое», поражают. Ну, то есть понятно, что после уныло-апокалиптического года люди должны были анмас поехать крышей, но масштаб все равно производит впечатление.
За шаурму имени Сталина заступилось движение Захара Прилепина «За правду». Глава международного мемориала Ян Рачинский в комментарии «Радио Свобода» высказал мнение, что россияне легковесно относятся к теме сталинских репрессий из-за неосведомленности.
К сожалению, если провести нормальный социологический опрос, понимают ли наши сограждане, что вообще-то репрессии в сталинскую эпоху – это были заочные смертные приговоры, когда человек не мог вообще в свою защиту сказать слово, не то что нанять адвоката. Думаю, что 80% не представляют себе, как это было.
Вместо того, чтобы мириться с портретом Сталина на шаурме, многим стоило бы заинтересоваться собственной семейной историей, считает Яэль Илинская.
Мифологизация Сталина – самая подлая манипуляция нашей эпохи. Подлая и, к сожалению, ненаказуемая, потому что как бы анонимная. Как бы от имени глубинного народа, истосковавшегося по порядку и сильной руке, а на самом деле продолжающего гадить в дырку на морозе после 20 лет манны нефтяных денег. Сталин – это бренд. Как Чебурашка и Кока-Кола. Он отлично продается и прекрасно продает. Сходите в Измайлово. Ленин, Сталин, Горбачев, Путин – минимальный сувенирный набор матрешек на радость любого туристу на фоне лубочного Кремля. Сталин живет по законам рынка. Это водка Путинка и Гагарин одновременно. Летом 2019-го я ездила на север, к Баренцеву морю. В Карелии и Мурманской области повсюду следы ГУЛАГа, но они далеко не всегда мемориально обозначены. В здании управления соловецкими лагерями особого назначения в городе Кемь нет музея памяти. Зато есть ресторан и магазин ширпотреба с гигантскими вывесками. Зато в Кандапошском районе построили бутафорский финский детский концлагерь, на президентский грант, разумеется. И теперь возят туда детей на экскурсии, пока в Сандармахе изо всех сил стараются найти останки солдат, убитых финнами. Кто из нас знает семейную историю дальше прадедов? Кто знает судьбы хотя бы их братьев и сестер? Это же всего 100 лет. В архивах доступно гораздо больше информации, чем принято считать, но пока нет интереса ни к собственной истории, ни потребности в памяти, нам будут продавать мифы и фейки в крафтовой обертке. Шанс избежать этого мы проворонили 25 лет назад, и это наша коллективная ответственность.
Это, наверное, лучшая рекомендация для всех, кому кажется, что тема репрессий не касается его лично. Почему бы не копнуть глубже и не выяснить, так ли это на самом деле? С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».